Продолжаем наше размышление над посланиями семи церквам Малой Азии, первый век или конец первого века нашей эры. И сегодня послание к Сардийской церкви, книга Откровения, 3 глава, первые 6 стихов. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий 7 духов Божиих и 7 звезд, зная твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Аминь». Размышляя над посланиями семи малых азиатских церквей, можно увидеть всю историю церкви на протяжении уже более 2000 лет. Чуть вернее, менее 2000 лет. И сегодня создан такой фонд, который где-то в 1933 году планируется собрать такой общехристианский или конгресс, или форум, на котором будет отмечаться 2000-летие христианства. Это серьезно, сегодня идет такая подготовка во всем таком многообразии христианского мира. Читая и размышляя над этими посланиями семи малоазиатским церквам, на самом деле мы видим вот не христианство в целом, а видим в целом христианство и в частности поместные церкви разной конфессиональности, разной деноминации. Я помню, когда пришел первый раз вот в эту церковь, в четверг, это был конец октября, я никак не мог понять, почему все сидят, почему вот с этого места кафедры говорят только один проповедник. Где алтарь, где свечи, где вот эта литургическая часть нашей исторической православной церкви? Я долгое время не мог понять, почему это так. Многообразие, иногда мы слышим такое слово, многообразие форм поклонения. Так вот, читая или исследуя послание семи малоазиатским церквам, можно увидеть вот это многообразие, которое уже сложилось за эти 2000 лет христианства, вот в этих формах поклонения, в этом представлении Бога, если так можно выразиться. Под Вашингтоном или в Вашингтоне в Америке есть такая церковь, которая была построена за счет тех людей, которым рекомендовали посетить это место и приобрести один из камней. И вот наш брат, пресвитер этой церкви, Михаил Яковлевич Житков, он однажды приобрел такой камень за 3 доллара. И вот когда мы были там с ним, он мне говорит: вот здесь, в этой церкви, есть мое участие. Я купил когда-то, посещая с делегацией, может быть, несколько лет назад, вот этот камень. Насколько сегодня эта церковь функционирует, я не знаю, но туда мог вложить свои средства любой приобретающий любой камень по разной цене. Потому что она где-то больше похожа по архитектуре на католический храм. К чему я это? Знаете, читая письмо к Сардийской церкви, можно понять, что это очень настораживающее письмо, очень тревожное письмо. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Это диагноз духовной жизни поместной церкви. Тогда не было конфессиональности, деноминаций. Тогда была одна была церковь, то есть одно христианство, мы так скажем, в лице Еще жив был апостол Иоанн, уже другие апостолы были в вечности. То есть только начинало христианство распространяться по современной Турции, в Европу и далее. Мы сами знаем по истории нашей России, что есть такое предание, что апостол Андрей дошел до Киева. То есть Евангелие распространялось. И вот это послание тревожное. Этот диагноз в духовной жизни поместной церкви установил никто иной или определил никто иной, как основатель церкви Христос. И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий 7 духов Божиих и 7 звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. И исследуя книгу Откровения, можно увидеть и понять, что Иоанну было дано это откровение, дано было повеление написать эту книгу. И вот в первой главе мы встречаем такие слова от Господа к нему. Он говорит ему через ангела, что ты видишь, напиши в книгу. И пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес, в Смирну, в Пергам, в Фиатиру, и Сардис, и Филадельфию, и Владыкию. И так напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Тайна 7 звезд, которую ты видел в деснице моей, и 7 золотых светильников, есть сия. 7 звезд – суть ангелы 7 церквей, а 7 светильников, которые ты видел, – суть 7 церквей. Послание. Давайте представим себе, что мы получили такое послание. Я как-то уже приводил этот пример в одной церкви. Настолько состояние было плачевное, что пастору пришла мысль пригласить всех членов церкви письменно, кто был, кто перестал ходить, то есть всех как можно привлечь, и написал им в этом своем приглашении: «Приходите, будем прощаться с церковью». И вот подобно нам, когда мы здесь провожаем последний путь служителей нашей церкви, вы знаете, у нас такая есть традиция, мы ставим здесь ближе к кафедре гроб с телом усопшего. И вот он поставил гроб, и в гроб он положил зеркало. И когда все прособрались, сняли крышку гроба, и он сказал: «А теперь подходите и прощайтесь с церковью». Ну и люди пошли. И каждый, когда наклонялся, он видел свое собственное изображение. И вот это говорит пример, что в церкви произошло преображение. Члены церкви осознали, как это так, что со мной происходит. И вот задача апостола Иоанна была через эти письма указать на состояние церкви, на опасность, которая возникла в ее духовной жизни. Сегодня мы получаем очень такую, я бы сказал, глубокую духовную пищу с первой проповеди, во второй проповеди. Насколько сегодня мы внимаем сами себе, слушая голос Духа Божия, и насколько нам сегодня, вот рассуждая о состоянии духовной жизни Сардийской церкви, будет где-то что-то понятно или открыто. Потому что это послание – это не только послание к церкви первого века, это послание сегодня к нам в наше время. В наше время. Церковь – это люди, одна из сторон, или, может быть, характеристика церкви. Это люди, и человеческая природа не изменилась. Вот мы слышали от Александра Васильевича о наших характерах. Их невозможно исправить. Они неисправимы. Ни одно образование, ни одна культура, ни одно формирование не может создать совершенного человека по ветхой природе. Все равно наш характер, он вылезет наружу где-то, в чем-то, когда-то. Поэтому ветхий человек наш или человеческую природу можно только умерщвлять. Об этом говорит Павел не один раз в своих посланиях. Так вот, это послание Сардийской церкви – это зеркало, в котором мы можем увидеть себя, начиная с меня, начиная со всех нас присутствующих. Что мы увидим для себя, братья и сестры? Христос, говорит Писание, Он является главой Церкви, и Он способен привнести в нее новую жизнь, то есть изменить. Он предстанет здесь обладающим 7 духов и 7 звезд. То есть он основатель, и характеристика, вот интересно рассуждать, что каждое послание, он имеет такой свой своеобразный ключ подхода, чтобы церковь поняла или поняла, что значит для ее духовной жизни он, именно Христос. И вот в Сардийской церкви он здесь представлен в лице 7 духов и 7 звезд. Он и говорит, так говорит, имеющий 7 духов Божиих, и 7 звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. То есть он, будучи главой церкви в целом и поместной церкви в частности, любой деноминации и конфессии, имеет прямое отношение, ему не безразлично, чем живет евангельское братство, православное братство, католическое братство, пресвитерианское, методистское, харизматическое, пятидесятническое. Знаете, можно продолжить этот список. Ему не безразлично, как мы представляем его. И воистину, как мы слышали, являем ли мы эту святость, потому что он свят. Пророк Исаия характеризует вот эту составляющую Духа Христова в будущем и говорит так, 11 глава, первые 5 стихов. «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого, и будет прославлением чресел правды его, и подпоясанием бедер его истина». То есть пророк Исаия видел Христа, и вот эти слова пророческие отражают вот эту суть природы Христа в одной из составляющих его проявлений в этих 7 духов, ходящих по 7, среди 7 звезд, так и написано по отношению к Ефесской церкви. То есть Святой Дух здесь уже отражен на страницах Ветхого Завета. И Святой Дух, мы понимаем сегодня, что Он дает жизнь церкви. Он дает, Он глава. И помните, Христос говорил что ученикам, для вас лучше, чтобы я ушел. И когда я уйду, то придет Дух Святой, и Он наставит вас на всякую истину. И вот мы живем в этот период благодати, период истины, и Он наставляет всякую поместную церковь в этой истине. Любые составленные человеком программы никогда не смогут принести жизнь. Вот мы, как христиане, в целом исповедуем никейский символ веры. И католики, и православные, и протестанты. Но что удивительно, вот в этом едином исповедании сколько форм, сколько представлений, сколько отражений вот в нашем понимании той программы, которую когда-то предложили те или другие учителя церкви. Если такое слово употребить, программу, тогда это вообще даже не было и близко самого слова. Это мы уже последние где-то десятилетия такое слово употребляем. И вот получается, что любые составленные человеком церковные программы никогда не смогут принести жизнь в поместную церковь. Когда началась перестройка с этой кафедры, проповедовал такой известный служитель славянской евангельской миссии Роберт Провост. И он, помню, сказал, вы знаете, хорошо, что пришла свобода в Россию, что теперь двери открыты, люди могут приходить в собрания, могут создаваться новые общины. Но помните, что со всем этим придут новые вопросы, новые вызовы. И вот, оглядываясь назад, на самом деле много вопросов, много вызовов. И сегодня какая-то существует нездоровая конкуренция между вообще в конфессиональном огромном мире христианском, вот в своих преимуществах, в названиях храмов, в названиях поместных церквей. В последнее время в Москве появилась такая церковь, ее назвали «Свобода». Если вы туда придете к ним, то увидите подлинную свободу, но не свободу в духе, а свободу к угождению плоти. Многообразие. Но мы знаем с вами, что церковь была рождена, когда Дух Божий сошел на нее в день Пятидесятницы. И мы знаем, 2 глава Деяний апостолов повествует нам, как это происходило. Но если в церкви Дух Святой огорчается, церковь начинает терять жизнь и силу. Я говорю о поместной церкви. Можно говорить даже о некоторых, можно такое слово употребить, деноминацию даже. Почитайте дома Ефесянам 4 глава с 30 по 32 стих. Там относится не только именно к человеку-христианину, но эти слова можно отнести и к поместной церкви, если это вдруг происходит в жизни ее. И наоборот, когда члены церкви осознают и исповедуются в грехе, начинается праведно ходить пред Богом и друг пред другом, тогда Дух Святой вливает в нее новую жизнь. Вот иногда, или не всегда, мы в конце собрания приглашаем к покаянию, и мы свидетели бываем, что иногда приходят те, которые когда-то отпали, были отлучены, и они в состоянии сокрушения своего сердца исповедуются. То есть Дух Святой посетил их в этом вот обновлении тогда, когда они осознали свою неверность пред Ним. К сожалению, читая это послание, можно сказать, что для верующих Сардиса, поместной церкви, не нашлось слов одобрения. Слышите? Не нашлось. Это единственная церковь, почитайте эти послания все, и вы увидите, это единственная церковь, в которой не нашлось слов одобрения с самого начала. И мы сейчас опять вновь читаем этот первый стих. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит, имеющий 7 духов Божиих и 7 звезд, зная твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Ее жизнь была внешней формой, без внутренней силы. Ух, если бы мы знали сегодня, что происходит в Европе, которая была когда-то пионером Евангелия, что происходит с поместными церквами. В 2000 году был конгресс евангельский, собрал Билли Грэм, и там анализировали состояние вообще Европы, христианства на тот период времени. Я помню, выступал премьер-министр страны Голландии, и он обратился ко всем присутствующим: молитесь, чтобы Бог вернулся в Голландию. А Голландия была пионером движения евангельского на тот период, в 16 веке. Молитесь, чтобы Бог вернулся в Голландию. Я думаю, что нам нужно молиться, чтобы был Бог в Москве через жизнь поместных церквей. Ее жизнь была внешней формой, без внутренней силы. Умирало даже то, что они делали. История говорит, что город Сардис был 2 раза захвачен врагами по вине часовых, которые проспали, уснули во время своего дежурства или во время своей службы. 2 раза в истории этот город завоевывался по вине только часовых. Когда церковь духовно расслабляется в своем служении, враг находит способ проникнуть вовнутрь. У пророка Иезекииля есть такие размышления со стороны Бога, обращение к Иезекиилю. И я хочу прочитать, что народ израильский, который должен был быть пионером, образно говоря, Евангелия, нести эту благую весть о едином Боге, возникла такая невероятно духовная проблема, что они вообще не слышали, что Бог говорит им. И вот через Иезекииля Бог обращается, говорит: «А пророки ее все замазывают грязью, видят пустое, предсказывают ему ложное, говорят: так говорит Господь Бог, тогда как не говорил Господь. А в народе угнетают друг друга, грабят, притесняют бедного и нищего, и пришельца угнетают несправедливо. Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. И так и залью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог». И вот наша поместная церковь. Слышим ли мы, что от нас ожидает Господь? Вы знаете, события, которые сегодня происходят в Европе, эти пожары, это все не просто так. За этим стоит нечто, что именно произвело вот то, что происходит. Где-то часовые спят, где-то часовые проспали это духовное состояние. И когда церковь духовно расслабляется в своем служении, враг находит способ проникнуть вовнутрь. Создается впечатление, что собрание Сардиса не было активно в своем свидетельстве в своем городе. И это подтверждает история. Обращение нашего Господа начинается с призыва. Смотрите второй стих. «Бодрствуй, утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены пред Богом моим». То есть церковь была, но она жила для себя. Она не понимала духа времени, окружающую среду. И вот мы, когда читаем послание апостола Павла к римлянам, то мы тоже находим там, что Павел один раз только был в Риме, он мечтал попасть туда и быть среди братьев и сестер, но оказался только в узах в Риме и был казнен там. Так вот он пишет в послании к римлянам такие слова в 13 главе. «Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнитель...» Еще немножко выше. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться вам от сна, ибо ныне ближе к вам спасение, нежели когда вы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». То есть уже было и были вопросы, уже были проблемы. И вот эти проблемы духовные усугубились. Вот через это послание Сардийской церкви мы можем видеть, то есть вот можно представить ее духовную жизнь, что она была внешней. И как Христос сказал: ты говоришь, что ты жив, будто ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Но часовые спали. Первый шаг к пробуждению умирающей церкви – честное признание того, что в ней что-то происходит не так. И это начинается с руководства церкви. И потом уже передается всей общине. Когда организм жив, есть рост, направление, воспроизведение и укрепление. То есть есть движение, есть жизнь в церкви. А если эти процессы в церкви отсутствуют, тогда она либо умирает, либо уже умерла духовно. И мы знаем с вами из истории, мы не раз уже упоминали, но уместно еще раз, что из этих 7 малоазиатских церквей современной Турции только одна есть в городе Смирна, бывший Смирна, сегодня город Измир. В других местах, вот где были они, в этой и в Сардисе, там, и в Филадельфии, и в Ладыкии, и в Пергаме, и в Ефесе, только маленькая группа христианских верующих, я характеризую вот именно христианское направление евангельского движения. Нету церкви. Нет. Их не существует. И не от того, что там официальная религия мусульман, ислам. Не в этом дело. А вот в Измире, в Смирне, живет церковь, гонимая церковь. И мы когда там были в 2007 году, нам один из братьев рассказывал, что не проходит и недели, чтобы им не заменять, приходилось менять стекла в окнах, менять двери. Постоянно преследование, постоянное уничижение. И Господь предупредил Ефесскую церковь в свое время, когда он говорил: если вы не покаетесь, то сдвигну вас в светильник. Вы потеряли первую любовь. В Пергамской церкви он говорит: буду сражаться с вами сражаться мечом духа уст своих, потому что вы не живете по Евангелию. В Фиатирской церкви он дал время покаяться, чтобы она, чего она не сделала. Читайте 2 глава, 21-23 стихи. А Сардийскую церковь предупредил, что если не сохранишь и не покаешься, здесь сказано, вспомни, что ты принял, услышал и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, который час найду на тебя. Это страшно, что не узнаешь, как он придет и посетит тебя. Хочу вспомнить библейский пример. Когда Бог является Аврааму у дуба Мамре в лице трех ангелов, отображающих Троицу, образно говоря, и беседует с Авраамом Господь. Он заколол им тельца откормленного, они там приняли, можно сказать, омовение ног, покушали Авраама. И вот там читайте 18 глава Бытие с 23 по 33 стихи. Там сказано: неужели я не скажу Аврааму, что хочу делать? И мы знаем, что Бог поделился с Авраамом, что он хочет делать с Содомом и Гоморрой. И мы знаем ходатайство Авраама, когда он начал говорить, преклоняясь, сокрушаясь: «Владыка, позволь сказать, а вот если там найдется 50 праведников, Бог сказал, пощажу». Авраам делает еще дерзновение, доходит до 10 и говорит: ну, прости, владыка, я так уже пересказываю, а если вдруг 10 человек праведник? Посижу и ради 10. И мы с вами знаем, что только один Лот мучился в праведной душе своей, пишет Петр в своем послании. Мучился один Лот. Сколько там было жителей, мы не знаем. Сегодня, имея такое благословение интернет, можно видеть вот эти все, отражающие ту библейскую историю, эти документальные эпизоды, характеризующие, где Содом и Гоморра, что там произошло. Сегодня невероятное благовестие идет через интернет, в положительном смысле, но не только. Почитайте, 18 глава, 23 по 33 стих. «Но не нашлось такого количества». И что удивительно, благодать Христова к своей церкви, она вообще удивительна. Вспоминаем этот текст в Евангелии, где сказано, Христос сказал: где двое или трое во имя Мое, я там посреди вас. То есть сегодня Христос с нами, Духом Святым, в любой общине. Но Он глава общины, любой поместной церкви, любой деноминации, Он глава, Он ходит среди нас, Он видит нас, Он видит, чем мы живем. И понимаем ли мы вот это состояние свое? И что удивительно, что в Сардисе нашелся определенное количество людей, которых, возможно, было больше трех или двух. И мы считаем здесь: вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, который сейчас найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Какая милость Божия, братья и сестры! То есть там, где все вроде бы умирает, вдруг находится несколько душ, которые скорбят о состоянии церкви, которые сокрушаются и молятся: «Господи, вышли делателей, преобрази нас, открой нам нашу наготу». Вспоминаем псалом, один из псалмов Давида, когда он говорил: «Испытай меня, Боже, и узри, не на опасном ли я пути, наставь меня на путь вечный». Это не лишняя молитва, братья и сестры. Молитва моя, молитва ваша. Не лишнее будет, если мы скажем Господу: «Господи, испытай меня и узнай сердце мое, не на опасном ли я пути». Мы когда будем рассуждать о Ладыкийской церкви, мы где-то коснемся вот этого состояния. И вот в этом преданном духу, в этом остаток Сардийской церкви не пошел на компромисс с окружающим языческим миром и не довольствовался одним только получением благ. Я мог бы вам рассказать примеры отношения государства сегодня к христианским конфессиям в нашей стране. Но это не для проповеди. Мы иногда вызываем в сердцах чиновникам, простите, отвращение, потому что где-то в чем-то не являем святости. И это вызывает обратную реакцию. И вот в этом преданном духовном остатке заключалось будущее церкви, ее служение, ее вообще пребывание на этом месте. Церковь правильно делает, поместная церковь, когда хранит свое духовное наследство. Но она не должна бальзамировать его. Наша поместная церковь имеет огромную историю, и вы знаете, мы говорим и будем говорить, что мы пишем сегодня историю церкви. Мы столкнулись с тем, что невозможно найти источник вот этой поместной общины без начала евангельского движения в Москве. Просто настолько все переплетено, что вот найти, вот подойти, когда образовалась церковь поместная. И, слава Богу, есть брат, который Алексей Валерьевич Синичкин, который помогает нам искать источники в историческом формате. Но это не говорит о том, что мы должны довольствоваться, бальзамировать вот это прошлое, чем жили отцы наши. Да, есть о чем говорить, есть много примеров, но есть и то, о чем, что нужно и менять, и исправлять внутри. Церковь правильно делает, когда хранит свое духовное наследство, но она не должна бальзамировать его. Недостаточно просто хранить богословие, традиции, иметь великую историю. Вера должна порождать жизнь поместной церкви. Вера – ее дела. Вот почему здесь дальше и сказано. Давайте 4, потом 5 стих. «Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповеду имя его пред отцом моим и пред ангелами его». Побеждающий. Независимо от статуса в жизни поместной церкви. Все мы призваны быть победителями. И вот этот остаток, он сыграл определенную роль духовную, положительную в жизни этой поместной церкви. Смотрите, мы здесь читаем опять: «У тебя есть несколько человек, которые не осквернили одежд моих, и они будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны». Здесь не говорится о всей поместной церкви, говорится о членах церкви, некоторых. И когда мы читаем, вообще исследуем книгу Откровения, то находим в 16, 17, 18 главах, когда там речь идет о блуднице, которая будет сидеть на семи холмах, будет вся в золоте, и вот и Господь свою церковь называет в этом контексте блудницей, которая уж уйдет от заповедей Господних. И мы все ближе к этому периоду. Господь вдохновляет свою церковь, членов ее, быть победителями, так мы прочитали 5 стих. «Есть случаи, говорит Слово Божие, когда человек может быть изглажен из книги жизни и потерять спасение». Сегодня в богословии эта тема одна из острейших. Потеряем ли мы спасение или не потеряем? Можем ли мы потерять спасение или нет? Но согласно тексту Священного Писания, я просто их приведу, порассуждайте дома. Первое. Если сознательно похулит человек Духа Святого, то потеряет спасение. Матфея, 12 глава, 31 по 32 стих. В послании Иоанна, 5 глава, 16 по 17 стих, Иоанн получает откровение от Бога, пишет: «Мы должны молиться за всех, но если член церкви живет грехом к смерти», там сказано, видно, что «не молитесь о нем». О чем молиться? Он уже умер. Он и не услышит вас. Вот такой контекст этих стихов 1 Иоанна, 5 глава, 16 по 17 стих. К евреям, 6 глава, 4 по 6 стих. 10 глава послания к евреям, 26, 27 по 31 стихи. Они дают нам основания, что мы можем потерять спасение. Можем. И еще. Если сам человек лично отречется от самого Бога, явно или тайно. Я прочитаю этот текст из послания Тимофея, второго послания, 2 глава, 12 стих. «Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас». И мы знаем, Христос говорил, что кто постыдится меня в роде сем, того и я постыжусь перед Отцом Небесным. То есть это было в истории период гонений, когда некоторые не выдерживали и предавали Христа, поклонялись языческим богам. Мы знаем, это сегодня существует, к сожалению, в этом современном мире, когда именно ислам говорит: «Отрекись от Христа». Есть случаи не отречения, есть случаи отречения. Отречение от Бога – это такой разрыв духовной связи, при котором человек теряет источник жизни и силы, и его душой, духом и телом завладевает силой тьмы, доводящей его до полного падения. Приведу пример, и мы заканчиваем это рассуждение. У нас была одна сестра, которая не в нашей церкви, мне рассказывал ее племянник непосредственно, которая после смерти своего мужа молилась и говорила: «Господи, где мой муж?» Она все время говорила ему о нем, о Боге. Уходил очень трагически. И так она и не могла понять, все-таки где он. И вот она задалась такой целью, полгода молилась и сказала: «Господи, если угодно тебе, открой, где мой муж?» И вдруг она видит сон. И в этом сне она видит своего мужа, сидящего за круглым столом, а вокруг этого круглого стола сидят бесы и смеются. Он сидит, взявшись за голову, и говорит: «Что я наделал?» Да, это сон. Но иногда Бог говорит кому-то из нас. Я не знаю, что побудило эту сестру сосвидетельствовать своему племяннику. Он нам тогда в молодежной группе в нашу молодость рассказывал этот случай. Но этот случай приводит к тому, что если мы отречемся, что? Он отречется от нас, братья и сестры. Побеждающий облечется в белые одежды. И не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Это еще раз звучит обращение к нам в лице духа времени, в котором мы живем. И крепко нас принимает Господь, держит нас, побуждает нас, трудится над нами и побуждает нас быть победителями, чтобы мы крепко держались Господа, пока Он придет. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Аминь.